Далее эфир «Радио Мариан» продолжает передача Ивана Фадеева «Литургические практики католиков Советской России».
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Добрый вечер, коллеги. Действительно, это будет передача в основном Ивана Андреевича Фадеева, который у нас бывал в эфире уже, кто-то даже вспомнит. Сейчас мы проверим связь, поздороваемся и начнем. Иван Андреевич, добрый вечер. Слава Иисусу Христу.
И пренепорочной Марии вовеки. Аминь. Здравствуйте, Станислав.
Рад вас слышать. Прекрасно слышно, да, действительно, здесь тоже Станислав Стратинский. За пультом Михаил Дорофеев. Вот этой нашей компании мы сейчас поговорим действительно в рамках нашего цикла о нелегальных общинах, об одном, не одном, а некоторых важных моментах. Они касаются, собственно, литургических вопросов. Обозначили кратко в названии литургические практики католиков Советской России. На самом деле тут и период немножко другой будет, и тема чуть уже. Нам просто нужно было уместиться в узенькую строчку расписания, поэтому так, не дает сайт длинных названий писать. Вот. Иван Андреевич, я прошу вас напомнить о себе слушателям чуть-чуть. Вы сейчас уже кандидат исторических наук, я не помню, на тот момент, когда мы с вами в последний раз беседовали, было так уже или нет, не помню, но это не так важно. И вы работаете теперь в Институте всеобщей истории Российской академии наук. Все правильно?
Так и есть.
Вот. И, собственно, мы эту передачу затеяли, потому что вышла статья ваша с авторами. Вот о ней чуть-чуть расскажите, если можно.
Да, в прошлом году, в конце прошлого года, в весьма авторитетном отечественном журнале «Государство, религия, церковь в России и за рубежом» вышла статья за авторством моих коллег да, при моем участии, коллег по Центру изучения истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН, которая была посвящена теме литургических практик католиков Советской России в 1920-30-е годы, где мы рассматривали канонические нормы и фактические аномалии. Евгении Сергеевне Токареве, который является достаточно известным, я думаю, в нашей стране специалистом по не только по истории итальянского фашизма, но и по истории католической церкви в Советской России, ей в руки попали некоторые архивные документы из ватиканских архивов, которые были связаны как раз с вопросами литургического и паралитургического характера. В основном это были обращения к Святому Престолу с просьбами о тех или иных канонических послаблениях. И учитывая, да, что как раз в настоящий момент Евгений Сергеевна, Алексей Львович, я и наша коллега Надежда Алексеевна Белякова совместно участвуем в большом научно-исследовательском проекте, который был поддержан Российским научным фондом Entangled Histories. Ватикан и Советская Россия в 1917-1950 годы. Как раз в рамках этого проекта наша статья, собственно, и родилась.
А как, значит, как бы сформулировать так точнее вопрос, что делают для того, чтобы потом в руки попадали ватиканские документы?
Ну, мы да, наш центр, собственно, на протяжении уже многих лет сотрудничает с папским, с папской комиссией по историческим наукам. Мы проводили уже на протяжении последних 10-15 лет достаточно большое количество совместных конференций. И, собственно, наши ватиканские коллеги, зная о нашем проекте и поддерживая его, способствует периодически тому, чтобы, особенно в нынешние странные ковидные времена, да, наш проект продолжал продвигаться по направлению к установленной цели.
Эти документы, которые найдены, это какой-то отдельный самостоятельный комплекс, или они их находили в разных подшивках, в разных...
Да, в достаточно разных. Да, то есть некоторые из них это совершенно да, такие маленькие записочки, да, которые оказались в Ватиканском архиве. Большинство из них, они из архивов папской комиссии «Проруссия», да, которая играла очень важную роль в советско-ватиканских отношениях в тот период. И, соответственно, да, там звучат знакомые многим фамилии епископов Невё, епископа Д'Орбиньи, вот, и да, в частности, один из документов, он относится к комплексу документов, а именно к корреспонденции отца Эдмунда Уолша и иезуита, который да, был членом американской значит, администрации помощи голодающим в Советском Союзе, а впоследствии возглавлял и, собственно говоря, папскую комиссию помощи да, голодающим в Советской России. Вот. То есть документы разные, но да, объединяет их то, что в них затрагиваются наиболее насущные да, религиозные вопросы, которые касались как католического клира, так и католиков-мирян на территории да, вот, Советского Союза.
Вы сказали, что эти документы и вообще сама статья о литургических, больше, в первую очередь, о литургических аномалиях. Это значит, что там содержится информация об отступлениях от канонической нормы, тех или иных, причем отступлениях санкционированных, а? Поскольку это переписка со Святым Престолом, с мест запросы, ответы на эти запросы. Какие, соответственно, у этих аномалий были какие-то причины. И если эти аномалии потом были зафиксированы как разрешенные, одобренные, значит, у этих причин были, собственно, веские основания, веская база для того, чтобы просить и получать разрешение о каких-то изменениях литургических. Давайте попробуем обозначить, чего они касались в первую очередь. А, это...
Да, значит, тут несколько тем, которые затрагиваются в документах. Во-первых, это вопросы о времени совершения мессы. Это вопросы о, соответственно, евхаристическом посте, да, то есть о его продолжительности, о случаях послабления или даже освобождения священников от евхаристического поста и связанных с этим полномочий апостольских администраторов или апостольских делегатов, а также о смягчении норм евхаристического поста в случае того, что да, в каноническом праве называется иногда бинациями, То есть, когда в один день священник совершает две мессы. Немаловажным вопросом, который затрагивается в документах, является вопрос о стипендиях или денежных вознаграждениях за мессы, а также вопрос о разрешении мирянам переносить святые дары. Все эти вопросы регулировались действовавшим на тот момент кодексом канонического права 17 года, а также каноническими решениями, которые были приняты Святым Престолом в лице его докастерий и комиссий. Тут можно упомянуть и Священную канцелярию, и Конгрегацию Собора, ну и, разумеется, Папскую комиссию про Руси.
Давайте по каждому пункту сначала быстренько пробежимся, как должно было быть всегда, да, в нормальных условиях, и какие санкции получили на изменения, какие разрешения. Вот первое, количество месс, да, как мы говорим, обычно в норме сколько богослужений священник мог совершить в воскресенье. Ну, воскресный день, конечно, самый главный в рассмотрении.
Да, ну, собственно говоря, канон 805 кодекса 17 года предусматривал, что священник должен совершать мессу, по крайней мере, несколько раз в год. Местные ординарии обязывались следить за тем, что священники в их епархии совершали мессу каждое воскресенье и в праздничные дни, да, в первую очередь в дни облигатные. Канон 466 определял, что именно на приходском настоятеле лежит обязанность совершать мессу в эти дни за народ, верный его пастырскому попечению. В каноническом праве такие мессы обычно называются «мисса про популо». И он же должен был совершать эту мессу в своей приходской церкви, если обстоятельства не вынуждали его совершать ее еще где-то. При этом устанавливалось, что священник не мог совершать мессу несколько раз в день. Для освобождения от этой нормы обычно требовался папский индульт или же разрешение местного ординария. Но кодекс предусматривал, что такое разрешение могло быть даровано только при условии, что в случае такого индульта из-за недостатка священников, из-за недостатка клира, значительная часть мирян останется без мессы в праздничные дни. Да, но тем не менее мы видим, что в Советской России встречались случаи неоднократные в 20-30-е годы, когда священники имели разрешение на совершение более одной и зачастую даже двух месс.
Вот тринация мне тоже встречалась. Да, не только бинация, то есть разрешение на служение двух месс в день, да, но и тринация, что уже совсем исключительная вещь раньше, в норме. В норме это исключение. В норме обычно правом тринации пользовались те, у кого огромный приход, обширный, да, многочисленный, территориально очень разбросанный, и на Пасху обычно получали такое разрешение. И все. А в советское время, уже после того, как сложилась ситуация, которая сложилась, о ней сейчас скажем два слова, да, тринация стала, в общем, довольно частым явлением. Еще раз, для наших слушателей, которые специальной терминологии вот этой нашей не знают, бинация – это право совершения двух, а тринация – трех святых месс в день. Даже до революции у нас были приходы такие, как, например, в Томской губернии. Сам Томский приход был огромный, разбросанный, у него куча филиальных общин. То же самое Красноярский, например, да, в меньшей степени Омский, которые, эти филиальные общины, не всегда имели собственного священника и очень часто их объезжали из центра. И такие объезды занимали до нескольких месяцев. Да. А в советское время уже, ну, давайте вспомним цикл, который мы недавно прошли, о нелегальных общинах, в советское время священников арестовывают, да. А священники в Сибири в той же сами бегут, как мы помним, да? Они выбывают из числа клира. Священников в конечном итоге начинает просто не хватать даже в центральной России, да? В центральной части РСФСР. Вот там в вашей статье пример приведен священника, который объезжал и Брянск, Калугу, Тулу и так далее. Да? Сразу несколько приходов. У меня вылетела из головы фамилия его.
Да, это случай приводится в монографии Задворного и Юдина, где они упоминают действительно отца Иоанна Павловича.
Павлович, да-да-да.
Был, да, администратором Тульского, Орловского, Брянского, Вяземского, Ржевского, Тверского, Костромского, Рыбинского и вроде бы даже Смоленского прихода. Вот. То есть это да, человек нес неимоверно огромную ответственность за географически очень широкую территорию.
Должен сказать, что есть документы, свидетельствующие уже в более поздний период, после 1936 года, об объездах отцом Мишелем Флораном, да, здесь приходов в Петербург, в Ленинграде уже на тот момент. Когда он точно так же с утра начинал объезд этих общин и заканчивал поздно вечером. И во многих он служил дважды и трижды тоже. Объезжал Ленинград, выезжая с Ковенского переулка, через там Святую Екатерину и так далее, и так далее, и так далее. И даже в некоторые моменты выезжал в пригороды. А когда-то он устанавливал себе график объездов такой, что просто выезжал в пригороды сразу, оставляя городские приходы без богослужения. Поскольку храмы были закрыты еще далеко не все, а священник один, да. Совсем один, на весь Ленинград. Храмы еще многие работают, открыты вплоть до Лиговского, например, даже. Это, на тот момент это далекий пригород. Вот, то есть эта необходимость стала насущной, служить более одной святой мессы в воскресный или праздничный день. А иногда служили даже в любой уже день. Вот приехал в приход, есть возможность. Уже хорошо. Да? В воскресенье ее может не быть. Но, во всяком случае, здесь это понятно, что это становится насущно необходимо. Какой механизм при этом был запроса, его рассмотрения, ответа? Там прослеживается по документам это, вся эта цепочка, нет?
С цепочкой достаточно сложно, потому что не всегда до конца понятно, как тот или иное письмо оказывалось в Ватикане, да, то есть были одним из таких каналов было польское консульство, но оно, по свидетельству, например, того же Волша, не всегда было достаточно надежным. Поэтому да, тут весьма сложно конкретно говорить о цепочке. Но да, по крайней мере, те несколько документов, которые нам попадают, они именно через либо через нунциатуру, да, в Киеве или же да, через польское консульство они достигают да, Мишеля Дербини, который возглавлял на тот момент комиссию про Руссию, и тот, соответственно, уже ходатайствовал от имени либо епископа Неве, либо вот как в одном из случаев с священником Блехманом, который был настоятелем церкви святого Александра в Киеве, да, он уже ходатайствовал от их имени перед святым отцом об их нуждах.
А сохранились ли ответы или черновики ответов в принципе? И вообще, все ли документы, какие попали в руки ваших коллег, отражены в статье вообще?
У нас всего несколько там документов, и мы предполагаем, что их может быть значительно больше, но их обнаружение оно требует продолжительного поиска, который, к сожалению, вот в последний год с небольшим, как мы все знаем, был, к сожалению, невозможен. Поэтому мы предполагаем, что в архиве Ватикана можно найти еще много документов. Тем не менее, даже из некоторых из этих документов мы видим, что ответы от Святого Престола обнаруживаются тем же Дербеньи, да, на каком-нибудь официальном листке, да, который, да, попадает к нему чуть ли, судя по этому письму, совершенно случайно. Да, и он говорит о том, что если этот вопрос еще не поднимался перед Святым Отцом, то вот завтра на аудиенции я этот вопрос, собственно говоря, с ним обсужу. Вот. То есть, да, вопрос о том пути, который проделывали запросы, и потом, соответственно, в обратном направлении ответы, да, он достаточно интересен, и, но, к сожалению, сложно прослеживаем зачастую.
Мы поняли, что у священников возникла, и у приходов, естественно, да, которые их ожидают, возникла катастрофическая нужда просто в возможности совершать несколько богослужений Святой Мессы в воскресный или праздничный день. Хорошо. Но вы говорили также, что есть послабления, были отмечены в документах, послабления евхаристического поста. Во-первых, нужно рассказать, как обстояло дело в мирное время, так скажем, да, с постом евхаристическим. Почему так важно было именно этот вопрос задать, да, и какие, вот, собственно, диспенсы, то есть разрешения, диспенсации приходили из Рима в ответ. Почему вообще католики так рассуждают о рассуждали сейчас уже меньше о евхаристическом посте и заботились об этом?
Ну, евхаристический пост, как мы с вами знаем, это важная дисциплина, связанная с приготовлением к принятию святого причастия во время мессы. И каноническая норма, которая касалась в первую очередь священников, на канон 808, он запрещал священникам совершать мессу, если они не соблюдали евхаристический пост, начиная с полуночи. Такой пост предполагал полное воздержание от пищи и питья перед причастием, как для духовенства, так и для мирян. Канон 858 также запрещал принимать причастие тем верующим, кто не соблюдал евхаристического поста с полуночи, но не делал исключения для тех, кто находился, например, в смертельной опасности, а также в тех случаях, когда, да, например, требовалось принять святое причастие, чтобы защитить его от поругания. И кроме того, например, лежачим больным, у которых не предвиделось в ближайшее время исцеления, канон позволял принимать причастие раз или два раза в неделю без соблюдения евхаристического поста. Для священников вот в условиях, когда они вынуждены совершать бенацию, как мы с вами понимаем, это очень большое испытание.
Но это получается, что целый день не ешь, фактически.
Да, и самое главное, что, как мы с вами знаем, во время мессы, да, уже после совершения причастия, священник совершает аблюцию чаши, которые обычно на мессе же им и выпиваются. Но в случае бенаций священникам было запрещено употреблять облюции первой мессы, они должны были их сохранять до завершения второй мессы, которую они совершали в тот же день.
Этот латинский термин стоило бы пояснить все-таки, наверное.
Соответственно, облюция – это, да, скажем так, не такая малая, но важная церемония, когда священник причастился, да, и в случаях, если он преподает причастие, да, и верным совершил причастие верных, он производит очищение патены, да, чтобы на ней не осталось частиц освященной гости, а также очищение чаши, чтобы в ней не оставалось капель освященного, да, евхаристического вина, крови Христовой. Делается это при помощи воды и небольшого количества вина, после чего, после такого очищения, священник сразу же вот эту смесь воды и вина выпивал. Да, и вот эта маленькая церемония, она, собственно, называется облюцией.
Ну, это делается для избежания профанации, даже невольной профанации, например, разлития,
святых
даров. Да. Вот. Тут, значит, у священников встречается еще такая техническая проблема. Ну, не техническая, а богослужебная, но и техническая тоже, что ему нужно сохранить вот теперь то, что в чаше осталось, да, и потребить. Вот, после бенации, после второй мессы. А все это в условиях уже перехода к полуподпольному, например, режиму, достаточно, действительно достаточно затруднительно. И вот, чтобы выйти из положения, чтобы священник, объезжая огромное расстояние, например, да, спеша совершить второе богослужение в день, зная прекрасно, что иначе приход останется минимум на неделю, а может быть на самом деле, да, ведь никто не знал, когда за ним придут, грубо говоря, да, может быть надолго, без Евхаристии, без богослужения, без святой мессы, вот понимая вот это вот, видя эту перспективу, священники получили право совершения двух или даже трех богослужений, и как им быть с постом, тогда им вообще не есть во время перемещений, или просить о разрешении от этой нормы. Да. Шли, естественно, по второму пути, поскольку все живые и разумные люди. Вот. И как? Какой был ответ? Какие давались послабления?
Да, здесь следует отметить, что, учитывая сложность, да, советской, да, России, да, но сложность эта, в общем, была и не только, да, в нашей стране, но, например, да, как мы с вами знаем, и в Мексике, да, где, собственно, в 20-е годы, особенно, да, тоже фактически начиная с 17-го года, с принятием, да, секуляристской и антиклерикальных положений новой конституции, да, в 20-е годы антиклерикальная политика мексиканского правительства приводит к восстанию Кристерос. И, собственно, что и в Мексике, как и в нашей стране, католический клир, в общем, сталкивается с теми же проблемами. И поэтому еще в марте 23-го года Священная канцелярия в своем письме к ординариям и апостольским делегатам устанавливала, что они могут обращаться в Священную канцелярию с просьбой о диспенсации от полного евхаристического поста для священников, которые вынуждены совершать вторую мессу в день или вынужден, например, совершать мессу в поздний час, и для которых, как мы понимаем, соблюдение полноценного поста может причинить вред здоровью ввиду либо слабого здоровья, либо чрезмерных объемов труда, либо иной другой значимой причины. Канцелярия в этом письме выразила готовность принимать решения по индивидуальным случаям, а в случае необходимости и даровать местным ордерам разрешение на выдачу диспенсации. Особенно в ситуациях, которые требуют, например, срочного решения, но в которых нет возможности непосредственно обращаться к Святому Престолу. И в подобных случаях канцелярия допустила ординариям выдавать разрешение на диспенсацию от полного евхаристического поста, но установила некоторые нормы. Например, пищу было разрешено принимать, но она должна была употреблена только в жидком виде. Такое решение, отдельно говорилось, что оно не должно быть источником скандала. И, в-третьих, предписывалось уведомлять Святой Престол о случаях дарования такой диспенсации. Это, собственно, решение марта 23-го года. Уже в ноябре 23-го года та же священная канцелярия установила, что священники вынуждены совершать две мессы в один день, и имеющие диспенсацию от евхаристического поста перед второй мессой могут употреблять, как уже упомянутые нами, аблюции первой мессы сразу после ее завершения. И таким образом папский индульт комиссии Прорусия от 25 ноября 29 года Он также, мы с вами этот вопрос не затронули, о разрешении совершать мессу после полудня и вечером. Он сохранял требования соблюдения минимум поста четырехчасового евхаристического поста перед первой мессой. Но, тем не менее, подобные разрешения уже самой священной канцелярии в начале 20-х годов оно принимается. В 30-м году один из документов, который нам попадает, это как раз просьба настоятеля католического прихода в Киеве, который был также апостольским администратором Житомирской епархии, отец Болеслав Блехман. Он передает через нунция в Польше Мишелю Дербини, президенту, как я уже говорил, папской комиссии Прорусия, просьбу, в которой он ходатайствует перед священниками, как он пишет, оставшимися в живых священниками Житомирской епархии, чтобы они получили диспенсацию от соблюдения евхаристического поста между двумя мессами, совершаемыми в один день. И соответствующее разрешение было дано, причем священники освобождались от евхаристического поста не только в случае совершения двух месс в один день, но и также в случаях совершения одной мессы. То есть Святой Престол в данном случае не только удовлетворил просьбу в ее в том виде, в котором она была подана, но и фактически даже дал расширительное, если угодно, разрешение.
Мы затронули, Иван Андреевич сейчас сказал о времени мессы. Мы действительно несколько раз говорили о том, что необходимость есть совершать ее в вечернее или послеполуденное время, и как-то не акцентировали внимание слушателей на том, что это тоже аномалия. В каком смысле? Почему служить святую мессу в 8 часов вечера или в 6 часов вечера тогда тоже не было нормально, и почему требовалось специальное разрешение на это Святого Престола? Какова была тогдашняя литургическая практика в норме?
В норме она определялась каноном 821 кодекса 17 года, который запрещал совершать мессу раньше 1 часа до восхода солнца и позже 1 часа после полудня. Только, например, в день Рождества дозволялось совершать монастырские приходские мессы, начиная с полуночи. Для совершения мессы в иное время требовалось получение обычно апостольского индульта. Интересно, что да, в июне 20-го года Святой Престол даровал всем апостольским делегатам да, ряд подобных разрешений. Среди прочего, да, они получили право разрешать по разумной причине в определенных случаях и лишь на время, то есть оговаривалось, что это не должна стать постоянной нормативной практикой, но лишь должно быть лишь да, временным решением. Да, совершение пресвятого жертвоприношения мессы в любое время с третьего часа после полуночи. И папский да, и индульт, специальный индульт комиссии про Русь 25 ноября 29 года позволил епископам и апостольским администраторам в России разрешать совершение мессы и причащаться после полудня и по вечерам. В этом документе нет мотивировочной части, но да, мы с коллегами...
Да. Она да. понятна просто. Да? Ну, эта да. мотивировочная часть, она понятна.
Да. Иначе для чего? Особенно, да. Особенно, да, она, наверное, понятна, если мы вспомним да, о том, что с августа 29 года до 40-го года. В Советском Союзе действовал закон о переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР, который вводил так называемую непрерывную рабочую неделю. И воскресенье перестало таким образом быть единым выходным днем, и он у каждого работника фактически был своим.
И да, это и конец необходимость же... сдвигать к вечеру, например. Да. Одну да. святую мессу можно служить рано утром, до работы условно, да? Да. Вторую уже вечером после работы. Да? Да. Потому что воскресенье и... больше не выходной. Ну, по крайней мере, не у всех.
Да. И, собственно, Алексей Львович Беглов, который является специалистом по истории Русской Православной Церкви вот в эти непростые времена, он отметил, да, что... Да, православные здесь столкнулись с не меньшей проблемой, потому что для них вот подобное, скажем так, естественное решение, оно не было доступно, так как православная церковь, она строго придерживалась древнего правила не совершать литургии после полудня.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Еще раз давайте проговорим, какие были потребности и как они удовлетворены были в этих трех случаях, в этих трех нуждах, да, а две еще оставим ну, на рассмотрение до 19 часов. Итак, священников мало, приходов много. Служить одну святую мессу в воскресенье, как в воскресенье праздники, как всегда. Не получается, или остаются приходы без окормления. Да? Тогда возникает необходимость совершать две, иногда три святые мессы. Это право дается. Второй момент, что значит, есть необходимость служить, раз есть необходимость служить две или даже три святые мессы в один день, это значит, что они распределяются по дню уже ну, не каноническим образом. Не получается служить в раннее время, только в раннее время, сдвигается на вечер, плюс здесь еще проблема непрерывной недели, там, пятидневки и так далее, кочующий, семидневки кочующий, нет воскресного дня больше в качестве государственного всеобщего праздника. Вот эти нужды удовлетворены. С ними связано и вот евхаристический пост у священников, эта нужда удовлетворена. Остается другая проблема. Священников все равно продолжает не хватать, учитывая, что в лагеря они попадают все чаще и чаще. Соответственно, из приходского служения вымываются. Возникает вопрос, что уже и бенация, тринация, и евхаристический пост, и время мессы, все это хорошо. И... Да? Алло, алло?
Да-да.
Все это хорошо, прекрасно, но во многих случаях уже ничего не дает. И остается тогда еще один вопрос. Как быть приходом, которые надолго, на многолетнюю перспективу понимают, что они лишены пастырского кормления? И как быть священником, епархием, которые понимают ровно то же самое? Встает вопрос об организации каких-то паралитургических собраний, то есть не, собственно, святой мессы, а каких-то, как сказать, в православии, мирянским чином, да, каких-то совершений, каких-то богослужений, не евхаристических, а как быть тогда с причащением? Вот этот вопрос, наверное, остается также очень важным, и пока мы еще его не коснулись, не рассмотрели. Вставал ли вопрос об этом? В переписке, да, как быть с причастием, когда некому его совершать в каких-то конкретных общинах?
Ну, скорее, да, в тех документах, с которыми мы столкнулись, вопрос стоял в первую очередь не о вот таких случаях, а о ситуациях, когда да, есть католики, да, которые да, не имеют доступа даже вот к таким нерегулярным или нерегулярно совершающимся мессам, то есть, например, да, верующие в лагерях, в ссылках, да, когда они не имели возможности, да, даже регулярного или нерегулярного общения с католическим священником. Да, вот в таких ситуациях вставал вопрос действительно о том, как можно было бы обеспечить доступ этих католиков к святым дарам в условиях, когда, да, каноническое право, в данном случае канон 845, да, четко говорит о том, что единственным преподателем причастия является священник, а в случаях крайней необходимости да, преподать причастие от местного ординария или настоятеля прихода может и диакон. При этом, да, опять же, мирянам ни в коем случае не позволялось прикасаться к святым дарам. И да, в данный момент действительно весьма интересен, потому что, собственно, да, поступает запрос в Ватикан о дозволение, да, мирянам переносить евхаристические дары, да, в частности, от монсеньора Неве поступает подобный запрос, потому что, ну, то, что невозможно священнику попасть к заключенным, по крайней мере, возможно мирянам. И подобное разрешение, да, оно поступает. При этом даже дозволяется определенная модификация норм, которые определялись, например, то, как священник должен переносить святые дары, если, например, он должен их переносить лежащим больным. Причем, что интересно, что в данном случае Святой Престол воспользовался нормой достаточно старый, если мне память не изменяет, нормой где-то века 18-го, которая была, скажем так, в локальном порядке определена Святым Престолом для католиков балканских территорий, которые находились под да, турецким владычеством. Итак, мы знаем, что турки периодически да, делали жизнь местных христиан достаточно сложной, то Святой Престол дал возможность местным священникам да, отказаться от традиционной формы переноса причастия, которое было традиционным как для Балкан, так и для Восточной Европы, когда, собственно, облаченный в облачение, да, то есть в комжу и сутану, епитрахиль, или как ее да, в латинской традиции мы назовем столу, священник в специальной дароносице в процессии, то есть когда его сопровождали министранты, которые несли свечи перед ним, да, вот в такой процессии традиционно святое причастие переносилось, да, например, приносилось больным прихожанам. Святой престол, соответственно, местным католикам позволил отказаться от этой нормы, позволил священникам в более незаметном, скажем так, одеяниях, но обязательно в сопровождении хотя бы одного мирянина, переносить святое причастие. И Святой престол вспомнил об этой норме, сделав ее фактически частью универсального права. И таким образом, да, католические священники, например, в Советском Союзе, которые были на свободе, они получили возможность фактически в обычной рабочей одежде, в не так больших конвертиках проносить с собой причастие, а иногда просто даже в подобных же конвертиках это причастие могло быть переносимо мирянами.
Угу. Могло переноситься мирянами, это значит, что впоследствии этой нормы можно было воспользоваться, и ей воспользовались. И в тех же местах, где вот уже не в 30-е, не в 20-е годы, уже позже, 50-е, 60-е, 70-е годы, где были, существовали католические общины на территории СССР, такие, где, куда священники приезжали там, раз в году, например, из Литвы, или еще откуда-нибудь, из какого-нибудь Фрунзе, да, из Киргизии, из Киргизской Советской Республики, в Славгород, например, условно, да, уже в Российскую Федерацию, тогда возможность хранить и передавать святые дары, вот, собственно, мирянами, видимо, растет из этой, и вырастает из этой же нормы, из этого послабления, из этого разрешения.
Это будет вполне логично, такое допущение. При этом, да, все-таки стоит обратить внимание, что в документах, которые мы опубликовали, всегда подчеркивается, да, что необходимо даже в случаях таких вот вынужденных послаблений соблюдать да, определенные нормы, и самое главное, да, в этих документах оговаривается, что решение, да, подобные допущения носят временный характер. То есть изначально не предполагалось, да, что это станет некой нормой. Послабления делались ввиду экстренности сложившихся условий, да, но тем не менее предполагалось, что рано или поздно, да, все-таки эти сами условия да, прекратятся, и тогда предполагалось возвращение к обычной норме.
Остался еще один момент, о котором мы не поговорили, но честно скажу, он очень важен был для тогдашнего клира, попавшего в такую ситуацию, такую, какая есть. Но мне он интересен уже меньше, потому что я не в клире. Вот. Это вопрос о стипендиях. Священникам нужно как-то жить. Да? Они живут обычно юрастолы, то есть за счет пожертвований с прихода. И также вот стипендии святой мессы. Если кто-то заказывает богослужение или просит совершить богослужение отдельное о своих родственниках, там, не знаю, об умерших и так далее, то вот священник может принимать пожертвование на мессу, так называемую стипендию или интенцию. И вот последний момент, который вы в документах откопали, он, собственно, к этому вопросу и и как сказать, и с ним и коррелирует, корреспондирует, соотносится. Да. Вот. Тут чуть-чуть тогда немножко расскажем, чтобы просто не терять уже документы, да, чтобы не терять с таким трудом обретенные документы, крупицам собраны, чтобы и этот момент обозначить.
Да, ну, собственно говоря, да, вы нормативную ситуацию фактически описали. Да, можно, стоит, опять же, добавить лишь тот вопрос, что да, местные ординарии должны были устанавливать размер, будьте здоровы, таких вот стипендий, да, за то, что называлось ручными мессами, то есть это такие мессы, когда, собственно, католик, обращающийся к священнику с просьбой, да, отслужить мессу в его особой интенции, он, соответственно, как бы из руки в руку передавал вот это вот пожертвование священнику. И согласно нормам канонического права, согласно, да, юридической практике, да, это становилось официальным, скажем так, если угодно, контрактом, который священник был обязан выполнить. Да, тут даже не требовалось надзора ординария, хотя, опять же, они должны были за этим следить, но да, уже само каноническое право налагало на священника обязательство совершения мессы в этом случае. И эта практика, она зачастую становилась фактически спасительным кругом для клириков, проживавших в тяжелых условиях, в которых, например, оказался католический клир в Советской России в 20-30-е годы. И мы видим по нашим документам, что священники, которые находились в бедственном положении, обращались к Святому Престолу с просьбой прислать интенции для месс, которые бы они могли совершить и, соответственно, получить связанные с интенциями пожертвования.
А тут нужно сделать пояснение, да, почему они запрашивали у Святого Престола, и они у своих прихожан, да, почему, и почему вообще Святой Престол мог какие-то вот эти вот стипендии, полученные в Гондурасе, не знаю, да, в Италии, на Сицилии, да, передавать вдруг в какую-то далекую Россию?
Ну, это часто было связано с, собственно, самими и интенциями, то есть интенции, которые были связаны с, скажем так, как это иногда описывается в канонических документах, с вопросами благосостояния мира, да, они часто поступали в Рим, где, собственно говоря, Святой Престол распределял их среди, обычно среди клира римского и римской епархии. Но, опять же, ввиду, да, полномочий римского понтифика, подобные интенции могли распределяться, да, среди священников, собственно, любой территории, где и имелось присутствие католической церкви.
И там, где действительно приходы католические уменьшались численно, соответственно, да, уменьшалась финансовая база, с которой содержалось и имущество храма, и ремонтные работы производились, и тоже содержался священник, уменьшалось. И вот это действительно получалась такая спасительная возможность для очень многих. Вопрос в том, как еще сами денежные стипендии попадали сюда, он остается. Но я так понимаю, что там в документах как раз этого не прослеживается. Да?
Ну, у нас есть как минимум из одного документа, это письмо к главе миссии, папской миссии помощи голодающим в России, отцу Эдмунду Уолшу, значит, где речь шла о просьбе католических священников Крыма, которая была передана в 1922 году именно через одного из членов этой самой миссии в Рим, где они просили прислать им какое-то количество интенций. И в результате главе, собственно, отцу Эдмунду было направлено 12 тысяч лир, которые им было наказано распределить между бедствующими священниками Крыма. Учитывая, да, что письма, переписка между Святым Престолом и миссией являлась дипломатической перепиской, да, она была более-менее безопасной, хотя, опять же, из многих писем отца Уолша мы знаем, что он был в курсе того, что зачастую советские власти нарушали неприкосновенность дипломатической переписки, вот, и подделывали письма, которые якобы должны были прийти отцу Уолшу из Рима и так далее. То есть он понимал, насколько, в общем, это все проблематично, но тем не менее, в данном случае, насколько нам известно, вот эти около 800 интенций и сопровождавшие их 12 тысяч лир, они из Рима пришли и были благополучно распределены среди просителей.
Фактически передача наша на этом будет заканчиваться. Я только сделаю небольшую суммариум, так сказать, да, резюме всех этих наших бесед о католиках, и моих, и ваших. Когда мы рассматривали, собственно, положение католической церкви, начиная с 18-го и по перестройку, начиная с 1918 года и по перестройку, мы видели формальное положение вещей, внешнее, как, какими способами ограничивается деятельность церкви, к чему это приводит, насколько уменьшилось количество приходов, статистика, да, какие способы используются, какие методы используются для того, чтобы бороться в данном случае, в нашем конкретном приложении, с католическими общинами, епархиями и так далее, и так далее. Какова судьба духовенства? Это все внешние вещи. А сегодня мы очень важный вопрос, сегодня очень важный аспект рассмотреть смогли, это внутренние проблемы, которые связаны с этими внешними. Да? Мы о них никогда не говорили раньше и вообще, в принципе, не обсуждали их, насколько я помню, здесь, вот, в сообществе католических историков или в сообществе тех, кто занимается историей католической церкви в России. Это впервые такое. Такой материал опубликован, соответственно, у нас впервые такая беседа, хоть и короткая, произошла в этом смысле. Да? Мы теперь видим ситуацию преследований, гонений не только с внешней стороны, но и с внутренней. Какие были проблемы и как их пытались решать. Это очень важно. Важно бы еще было связать то, о чем мы сегодня с Иваном Андреевичем говорили, с тем, что потом произошло. Но это... Да, с тем, как решались проблемы более поздней ситуации. Я сегодня, когда мы говорили о святом причастии, это чуть-чуть сделать попытался, но боюсь, что пока материала немного, чтобы просмотреть стадиальную, так сказать, да, наследственность этих ситуаций. Да. Материала немного, и мы будем ждать, не появятся ли документы, но будем ждать с надеждой, что однажды нам станет более ясно, как все это происходило и менялось. А сегодня, наверное... Остается время только на то, чтобы поблагодарить нашего гостя и передать большой поклон коллегам, с которыми вы вместе писали статью и, соответственно, обрабатывали эти документы. Вот, это очень важно. Это будет вишенка на торте в вопросах о положении католической церкви в Советской России. Мы как раз 9 передач этому посвятили, а сегодняшняя 10-я, она вот такая вышла. Необычная и вот очень важная внутреннего характера. Вот. Спасибо большое.
Спасибо огромное.
С да. Богом. И надеюсь, что когда-то, когда будут новые документы, мы еще встретимся в эфире.
Обязательно.
Спасибо. Всех благ, с Богом, до свидания. Михаил, спасибо большое. Дорогие слушатели, вот мы продолжим еще наши собеседования о нелегальных общинах христианских, ну а католических пока вот делаем паузу. Храни вас Господь, до свидания, всего доброго, с Богом.
С Богом.
На волнах Радио Мария прозвучала передача «Литургические практики католиков Советской России».